Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Ботюришвили. Сегодня 1 августа, в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час, в Праге 19 часов. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске. В Ингушетии убийств стало меньше. Означает ли это, что в республике стало спокойнее?
В республике при невыясненных обстоятельствах стали чаще пропадать молодые люди. При этом представители официальных властей склонны считать, что пропавшие подались боевики.
Что стоит за банальной дракой в туапсинском лагере отдыха?
Как мы можем уживаться на одной земле? Русские, чеченцы, армяне и прочие. Получается, что не можем.
Наблюдательской миссии Евросоюза в Грузии продлен мандат еще на один год.
То, что Россия не пускает наблюдателей исполнить свою миссию до конца, все это над Россией висит, как дамоклов меч.
Обо всем этом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Грузии в Боржомском ущелье горят леса, полностью ликвидировать пожар пока не удается. В Чечне в автоаварии погибла известная в республике журналистка Малика Битиева. Более 200 афганцев участвовали в воскресенье в демонстрации в Кабуле. В Грузии пожарным пока не удается полностью ликвидировать пожар в Боржомском ущелье. Как сообщает руководитель департамента лесного хозяйства Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии, огонь локализован, однако пожарные продолжают бороться с маленькими очагами пожара. Предположительно, выжженная площадь составляет 10-12 гектаров. В Боржомском ущелье работает авиация. Министерство надеется к вечеру полностью ликвидировать пожар. В Иксунском районе Нижегородской области продолжают обнаруживать тела погибших от пожаров людей, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов.
Число жертв лесных пожаров в Иксунском районе Нижегородской области в воскресенье возросло до 14 человек. При разборе конструкций сгоревших домов в селе Верхняя Верея пожарные обнаружили тела еще двух погибших. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Несколько дней назад из-за прохождения огненного шторма полностью сгорели село Верхняя Верея и деревня Шернавка. Частично сгорели еще две неподалеку расположенные деревни. Причина пожаров – аномальная жара и сильный ветер до 20 метров в секунду. Пожары в Нижегородской области стали крупнейшими по площади в европейской части России. В пятницу в Иксунский район посетил Владимир Путин, которому местные жители пожаловались на главу района. Через несколько часов после беседы глава администрации Иксунского района подал в отставку. Сергей Анисимов для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
В Грозном в ходе спецоперации погибли два офицера МВД Чечни. Как сообщил сегодня Тартас, министр внутренних дел республики Руслан Алханов, в субботу вечером в заводском районе Грозного сотрудники правоохранительных органов натолкнулись на вооруженное сопротивление боевиков. Подробности не приводятся.
Эхо Кавказа. Новости.
С сегодняшнего дня в Грузии увеличиваются размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения. За поправками, вошедшими в Кодекс административных правонарушений, за вождение в нетрезвом состоянии водителя будут штрафовать на 200 лари, что составляет примерно $110. Если вождение в нетрезвом состоянии станет причиной повреждения здания или повлечет легкие телесные повреждения человека, водитель будет лишен водительских прав сроком на 3 года. Если лицо попытается избежать проверки на наркотическое либо алкогольное опьянение, он также будет лишен водительских прав сроком на 3 года. Увеличивается и штраф за неиспользование ремней безопасности. Соответствующие поправки были утверждены парламентом летом текущего года. В Махачкале минувшей ночью убит подполковник милиции, как сообщает Интерфакс, сотрудник следственного управления при МВД Дагестана Юнус Хулатаев был застрелен 3 неизвестными, которые ворвались в квартиру милиционера, связав его жену и сына. Нападавшие скрылись. В субботу в Карабудакенском районе республики, недалеко от селения Губден, была обстреляна автоколонна сотрудниками ОМОНа. Ранения получили 12 милиционеров. В Петербурге отпущены все задержанные во время митингов в защиту свободы собраний. В субботу в городе прошли 2 несанкционированные акции. 69 человек были задержаны, 2 попали в больницу с побоями. Сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Акция на Дворцовой площади, куда пришли сторонники движения «Солидарность», Объединенного гражданского фронта, партии «Яблоко» и других организаций, прошла спокойно. Самым ярким моментом стали протестные песни, исполненные рок-музыкантами. А вот на площадке у гостиного двора проходили жесткие задержания митингующих, в основном лимоновцев. В этот раз участники акции стояли твердо, до последнего не давая выдергивать людей из живых цепочек, скандируя:
«Это наш город! Это наш город! Даешь площадь свободы! Даешь площадь свободы!»
Милиция и ОМОН действовали жестче, чем на прошлых акциях. Людей избивали в автобусах. Двоих пришлось госпитализировать. Сейчас все задержанные отпущены. В протоколах у большинства записано административное нарушение. У 4 человек сопротивление милиции, что грозит им 15 сутками ареста. Участники акции, получившие ушибы и травмы, собираются писать заявление о неправомерных действиях милиции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве участников несанкционированной акции в защиту свободы собрания задержанных милиции обвиняют в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Большинство будут вызваны для разбирательства в мировые суды. Среди тех, кто несколько часов провел в отделении милиции, оппозиционные политики Борис Немцов и Сергей Удальцов. При разгоне митинга в Москве были задержаны более 80 активистов оппозиции, в Петербурге около 60. Акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний прошли в субботу в ряде других городов России. В Чечне сегодня в автоаварии погибла заместитель главного редактора газеты «Молодежная смена», известная в республике журналистка Малика Битиева. Погибли также находившиеся вместе с ней в машине двое ее сыновей-подростков, сестра и муж сестры. Еще два человека получили ранения. Как сообщают в МВД Чечни, два автомобиля столкнулись на трассе Грозный-Шатой в районе села Старые Атаги. Ведется следствие.
С новостями дня была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Глядя на сводки, поступающие из Ингушетии, можно отметить сокращение такого вида преступлений, как убийство. Однако означает ли это, что в республике и в самом деле стало спокойнее? Ответ на этот вопрос пытается найти глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
При нынешней оценке ситуации в Ингушетии можно сделать два противоположных вывода. Первый вывод. Заметное снижение уровня насилия. Если сравнивать полгода текущего года с тем же периодом за прошлый год, то количество убийств сократилось. Прежде всего за счет снижения нападения на сотрудников силовых структур и гибели мирных жителей. А количество исчезновений людей на территории Ингушетии после задержания вообще не фиксировалось. В то же время в республике при невыясненных обстоятельствах стали чаще пропадать молодые люди. При этом представители официальных властей склонны считать, что пропавшие подались боевики. Но столь однозначный вывод устраивает не всех родственников пропавших людей. Многие обращаются к власти за помощью в розыске, подозревая, что молодые люди могли быть кем-нибудь похищены. Так, 19 июля в станице Слепцовская пропал местный житель 20-летний Макшарип Хашибульдов. Он вышел из киоска по продаже мобильных телефонов, перед этим позвонил домой и сказал, что скоро будет. После этого связь с ним пропала, и о его дальнейшей судьбе ничего не известно. 26 июля, предположительно, в поселке Майский пропал житель селения Алиют Магомед Аушев. Магомед закончил работу в частной стройке, поехал домой, и после этого его больше никто не видел. И это уже предпосылки для второго вывода. Ситуация в республике пока еще нестабильно и может измениться в любое время. Все чаще лиц, задержанных по подозрению, доставляют и допрашивают местные органы милиции. Если раньше жалобы поступали на противоправные действия сотрудников силовых структур из других регионов или сотрудников федеральных силовых подразделений, то теперь жалуются на произвол ОВД. 14 июля в селении Плиево Назрановского района республики сотрудники силовых структур из дома местного жителя Алихана Дарсигова и его племянника Султана Дарсигова. Обоих доставляет в ОВД по Назрановскому району. Через 8 часов Алихана отпускает, а Султану предъявляет обвинение в разбое и оставляет под стражей. При избрании для него меры пресечения в суде мать Султана имела возможность видеть сына. Она заметила на его лице и теле следы от побоев. Женщина утверждает, что Султана в ходе допроса избивали и пытали током. С жалобами на действия сотрудников милиции она обратилась в прокуратуру и правозащитные организации. Подобные случаи фиксировались и в Малгобекском районе в прошлом месяце. Реакция власти на подобные нарушения есть. По некоторым случаям с инспекцией изолятора временного содержания выезжал ингушский омбудсмен. Проводит проверки и прокуратура. Так, например, на встрече прокурора республики с правозащитниками и местными СМИ прокурор сказал, цитирую, «В этом году в прокуратуру поступила 301 жалоба на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов. 50 из них на незаконные действия в ходе доследственных проверок при расследовании уголовных дел. В прошлом году таких жалоб было 43, и рост их составляет 16%. Из 50 жалоб удовлетворено 13, 8 отклонено, а в 9 случаях мы направили материалы в следственные органы. Если говорить нормальным языком, виновные в превышении своих служебных полномочий пока к уголовной ответственности не привлекались, а преступления в республике, которые совершают представители вооруженного подполья, продолжают».
Это был глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. В де-факто Республику Южная Осетия с рабочим визитом на этой неделе прибыла правительственная делегация Российской Федерации во главе с вице-премьером Игорем Шуваловым. Агентство «Интерфакс» российский чиновник заявил, что намерен проверить расходование средств на восстановление экономики Южной Осетии и ее социальной сферы. В пятницу делегация осмотрела ряд объектов, которые входят в комплексный план развития республики. Московский политолог Александр Караваев в беседе с моим коллегой Олегом Кусовым полагает, что визит Шувалова в Цхинвали не случайно состоялся за неделю до годовщины вооруженных событий 2008 года.
Я бы определил этот визит как процедуру наведения лоска перед официальными визитами в Цхинвали накануне очередной даты вторжения грузинских войск. Ну, понятное дело, что радикальным образом вопрос с управлением в Южной Осетии не решается. Ясно, что скоро вся критика, вся логика размышлений, связанных с тем, каким образом управляется Цхинвали, каким образом расходуются средства, проводится административная логика всей этой конструкции. Видно, что надо решать вопрос президента Южной Осетии. Но коль скоро этот вопрос никто решать не хочет, и в руководстве России считается так, что лучше оставить все как есть, не мешая свободному развитию ситуации там, ну, свободному в том плане, что как вот расходовали средства, как они проходили мимо, так они и будут проходиться, нежели менять, значит, кандидатуру какую-то на какую-то другую и тем самым переводить всю ситуацию в плоскость неизвестности. Вот следуя такой логике, время от времени в регион будут проезжать различные высокие чиновники из Москвы, на что-то закрывая глаза, что-то требуя выполнить перед тем, как туда будет периодически приезжать еще более высокие комиссии, либо приезжать какие-то наблюдатели со стороны, которых Кремль сам будет, видимо, стараться привозить. Все-таки курс на то, чтобы Южная Осетия стала потенцией своей независимости, приблизилась как бы к уровню Абхазии, он все-таки будет продолжен.
Как вы считаете, за прошедшие 2 года де-факто республика Южная Осетия стала более независимой от Москвы? Или наоборот, эта зависимость усилилась только?
Учитывая, что какой-то получил доступ к большим, ну, можно даже сказать, к сверхбольшим деньгам по масштабам Южной Осетии, вот именно в пропорциональном отношении те средства, которые выделяются на этот, прямо скажем, маленький регион, они, по всей вероятности, раз в 10-12 превосходят то, что необходимо региону. Даже учитывая те разрушения, которые там были произведены после войны. Потому что, конечно, разрушения колоссальные, но, в принципе, их можно было бы, вот эти все завалы, оставленные войной, их можно было бы локализовать заново, обустроить гораздо меньшими средствами. И вот в этом плане, да, Южная Осетия как бы стала более независимой. Могут сказать, ну, коль скоро там им выделяют деньги, значит, они вынуждены там по ним отчитываться. И если одна сторона выделяет, то они становятся более зависимы от Москвы. Но на Кавказе это немного по-другому. Если они деньги получили, то все. Какая тут может быть зависимость? Собственно, был лидер от Москвы, вот, получая дотации до 2008 года. Так он и сейчас продолжает получать дотации. В другом отношении, вот в том плане, что теперь все-таки он стал более управляемым, на него сосредоточено очень много внимания Кремля. Поэтому какой-то уже не может ощущать себя тем полноценным хозяином, как он себя ощущал раньше.
Так считает московский политолог Александр Караваев.
Эхо Кавказа.
Миссии наблюдателей от Европейского Союза. На этой неделе министры иностранных дел ЕС продлили мандат на пребывание в Грузии еще на 1 год. Какова реакция Тбилиси на эту новость? В сюжете тбилисского корреспондента Зии Парисишвили.
Миссии наблюдателей от Европейского Союза в Грузии продлевают мандат уже во второй раз. Миссия приступила к мониторингу в Грузии после августовской войны 2008 года в результате так называемого соглашения Медведева-Саркози. Как говорится в пресс-релизе, миссии поручено следить за соблюдением шестипунктового соглашения всеми участниками, тесной координации с ООН и с ОБСЕ, согласие с другой деятельностью ЕС, способствовать стабилизации, нормализации и построению доверия в Грузии, говорится в заявлении миссии. В настоящее время в МНЕС работают более 200 наблюдателей из 26 стран. Несмотря на то, что в мандате подразумевается развертывание работы и в Сухуми, и в Цхинвали, в течение прошлого года европейские наблюдатели так и не смогли получить от де-факто властей разрешение на мониторинг в Абхазии и в Южной Осетии. Государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тамур Якубашвили говорит о политическом значении этой миссии.
То, что Россия не пускает наблюдателей исполнить свою миссию до конца, все это над Россией висит, как дамоклов меч. Присутствие этой миссии в Грузии для нас, с точки зрения как с политической, так и безопасности, представляет очень важный элемент. В прошлом году, когда Россия интенсивно вела антигрузинскую пропаганду, утверждая, что Грузия готовится к новой войне, глава миссии Ханс-Йорг Хабер вышел и заявил, что все это не соответствует правде, что никакой подготовки нет с грузинской стороны и что миссия Евросоюза с русскими в этом не согласна.
Грузинские власти миссию европейских наблюдателей рассматривают как единственного международного защитника на сегодняшний день, который работает над урегулированием ситуации в конфликтных зонах на месте. Россия, имеющая право вето в ООН и в ОБСЕ, заблокировала продление миссии этих организаций в Абхазии и в Южной Осетии. Председатель комитета по евроинтеграции парламента Грузии Давид Дашчиашвили уверен, что таким путем Россия старается довести до конца проект, согласно которому Грузия должна стать неким приложением к России.
То, что мы хотим большего, это понятно. Мандат миссии включает в себя и доступ на оккупированные территории, но Россия этому препятствует успешно. Чтобы расширить их мандат, это дело дипломатической борьбы. У Евросоюза не получается пока, чтобы Россия согласилась на это. И если кто-то думает, что за сутки такие глобальные вопросы можно решить, я так не думаю.
Среди тех, кто со скепсисом относится к миссии европейских наблюдателей, политолог Паата Закаришвили.
Наблюдатели ЕС, к сожалению, фиксируют новые границы Грузии. Россию устраивает эта миссия, а не миссии ООН или ОБСЕ. Те были на всей территории Грузии, и в Сухуми, и в Цхинвали. А Евросоюз Грузии работает вне этих территорий. Получается, что в целой территории Грузии не подразумевается уже Абхазия и Цхинвальский регион. Сейчас никто на это не обращает внимания. Россия выжидает, чтобы к новым границам привыкло международное сообщество. Власти Грузии оценивают это как очередной успех, а Евросоюз красуется перед миром, что миссия осуществляет в Африке, в Азии, в том числе вот в Грузии.
Это был политолог Паата Закаришвили в материале Мзи Парисишвили. Одним из громких событий прошедшей недели в России стала драка в лагере отдыха «Дон» между отдыхающими там чеченскими подростками и местными жителями, на стороне которых выступала администрация лагеря. В своем материале наш постоянный автор, чеченский писатель Герман Садулаев, рассуждает об особенностях национального туризма.
По информации от сотрудника в лагере, конфликтная ситуация зрела долго. Причиной вражды было развязное и хулиганское поведение чеченских подростков, а последним запалом стало приставание к 14-летней девочке из Ростова. На защиту детей от чеченцев поднялись местные жители, в основном армяне. Другая сторона утверждает, что это пьяные сотрудники лагеря, бывшие контрактники, развязали драку и спровоцировали ночь длинных арматурин с избиением младенцев по национальному признаку. В официальных средствах массовой информации истории лагеря «Дон» отводится не очень много места и времени. Но неофициальное информационное пространство гудит от напряженного обсуждения. Эта тема затрагивает очень многих, и людей можно понять, ведь речь идет не об абстрактной национальной политике, идеологии взаимопонимания, теоретической толерантности и прочих федеративных красивых догмах, а о насущном, реальном, как мы можем уживаться на одной земле. Русские, чеченцы, армяне и прочие. Получается, что не можем. Трагическое событие произошло недавно в Москве, где от ножа, опять же, нашего земляка погиб парень. И теперь вот снова никак не остановится колесо. Зная своих соплеменников, видя современную чеченскую молодежь, я выражу свое мнение по поводу Донского побоища. Скорее всего, почти во всем правы сотрудники лагеря. Чеченские подростки действительно не умеют себя вести за границей республики. После домашнего шариата и адата им кажется, что они попали в царство вседозволенности. Такие правильные и приличные дома молодые люди из Чеченской республики, едва попав во внешний мир, совершенно не могут контролировать свои чувства и побуждения и даже не пытаются. При виде русских девушек все системы переклинивают, челюсти отвисают. О, жалкое животное зрелище! Если бы вы знали, как мне стыдно за этих недоумков. Но есть ведь наверняка и вина старших, вина воспитующих, и я думаю, что виновато ханжество. Насаждаемая показная религиозность, показная нравственность, когда это не коренится в сердце, то получаем такой вот дон. Дома мы само целомудрие, а стоит спустить поводок хуже псов. Потому что нельзя людей сделать насильно святыми. А еще нельзя проповедовать одно, а показывать своим поведением другое. Роскошь, бесчисленные жены, любовницы и интриги с актрисами, кстати, не мусульманками. Какой смысл заставлять своих женщин носить платки, если вы готовы лезть под юбки чужим женщинам? Это ли не величайшая ложь? Воспитание должно быть избавлено от ханжества и лицемерия. Ведь наши дети не слушают, что мы им говорим. Они делают так, как мы делаем.
Это был чеченский писатель Герман Садулаев. Этот инцидент заставил вспомнить не только о приличии поведения отдыхающих, но и об этнической нетерпимости в российском обществе. Напряженность этого фонда настолько высока, что вокруг подростковой потасовки стали появляться заявления политиков уровня президента республики и губернатора края. Российский политолог Сергей Маркедонов за дракой в лагере «Дон» видит системный кризис российской национальной политики.
Массовая драка, в ходе которой получили ранения несколько человек, далеко не первое событие такого рода. Только в весенне-летний период уроженцы Чечни и представители других российских регионов сталкивались друг с другом более 10 раз. И еще несколько драк было предотвращено. Однако туапсинский случай, в отличие от инцидента в Волгоградской, Саратовской областях, Москве и Подмосковье, получил своеобразное политическое продолжение. Сначала президент Чечни назвал инцидент в лагере проявлением экстремизма, а омбудсмен республики пошел еще дальше, возложив ответственность за происходящее лично на кубанского губернатора Александра Ткачева. В свою очередь краснодарские краевые власти встали на сторону краевых правоохранительных структур, признавших выходцев из Чечни виновными в массовой драке. Через несколько дней Рамзан Кадыров смягчил свою позицию и даже призвал крепить дружбу с Кубанью, в то время как мнение республиканского омбудсмена Нурдина Хажиева в отношении краевого руководства осталось подчеркнуто критическим. Принимая во внимание тот факт, что в Чечне вертикаль власти – это не продукт пиара, а политическая реальность, вряд ли чиновник, ответственный за защиту прав человека в отдельно взятой республике, решился бы на такую отчаянную самодеятельность. Таким образом, мы увидели стилистику взаимоотношений двух субъектов федерации, напоминающую межгосударственные отношения. Отдыхающих детей эвакуируют, как будто бы речь идет об отъезде дипломатов из недружественной страны. Но за массовыми драками и потасовками уже давно пора увидеть системный кризис российской национальной политики. Политики, которую правильнее было бы назвать как фольклорно-этнографическую, во-первых, и этноцентричную, во-вторых. Как сегодня понимают чиновники суть и смысл национальной политики? Иногда до безобразного просто, как проведение дня армянской, татарской, карельской, удмуртской и так далее культуры с песнями, плясками и закусками. На более сложном и более высоком уровне национальная политика – это система мер, направленная на создание преференций для этнических групп. Определение того, кто и где является титульным и коренным, а кто должен подлаживаться под самых коренных и автохтонных на определенной территории. Но отказываясь ставить на первое место личные права и отдавая предпочтение правам коллективным, власти всех уровней, выстраивает отношения не с человеком и гражданином, а с группами. Такой групповой подход чреват апартеидами ксенофобии. Носителями ксенофобии являются все – иммигранты и коренные жители, хотя поиск этих самых корней – заведомо неблагодарное занятие. Но есть ли выход из этого тупика? Сегодня бороться надо не за хороших русских или хороших кавказцев, и, соответственно, против плохих русских и нерусских. а против ксенофобии как принципа жизни и политики. Проблема выработки общих для всех россиян ценностей, общей идеологии, не стала предметом внимания российского государства. Россия – полиэтничное и поликонфессиональное общество. Но одной констатации этого для успешной реализации национальной политики недостаточно. Прекращение дезинтеграции страны, достижение непровозглашаемого на словах, а реального единства правового, политического и социально-экономического пространства станет необратимым лишь в том случае, если у всех народов, проживающих на территории Российской Федерации, выработается отношение принадлежности к России не на основе крови, а на основе историко-культурной общности. Только таким образом можно преодолеть апартеид и минимизировать ксенофобию. Удивительным образом идеал такой национальной политики сформулировал пару лет назад в интервью радиостанции «Эхо Москвы» экс-министр иностранных дел Дудаевской Ичкерии Шамиль Бино. «Все мы, независимо от того, как нас зовут, Шамиль, Иван, Исаак и так далее, должны считать себя в первую очередь гражданами России. Первичная идентичность должна быть гражданская, а затем уже по культурной принадлежности. Русский, чеченец, армянин, еврей в своем быту. Остается только надеяться, что российские чиновники поймут смысл сказанного бывшим министром сепаратистской Ичкерии в сжатые сроки».
Политолог Сергей Маркедонов. В Абхазии продолжают обсуждать причины провала туристического сезона. Там ожидали в этом году гораздо больше российских отдыхающих, но эти ожидания не оправдались. Наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк попытался из первых уст узнать плюсы и минусы абхазского отдыха.
Ближе к концу июля курортная статистика в Абхазии пошла вверх. Туристов стало больше. Но вопрос не снимается. Этот туристический сезон не оправдывает ожиданий. Без видимых внешних на то причин, таких как войны по соседству или дождливая погода. Эксперты и чиновники уже выразили свою точку зрения по этому поводу. «Эхо Кавказа» взяло два интервью у двух обычных людей, которые, похоже, знают о некоторых причинах такой ситуации. Нина Вербицкая, педагог из Москвы, приезжает в Абхазию 13-й год подряд. В первый раз она была здесь в 98-м году, когда у Абхазии была совершенно другая репутация. Горячие точки и те редкие туристы, что приезжали сюда, считались бесстрашными авантюристами. Она сравнивает свои впечатления от разных лет посещения страны и говорит, что есть очевидные изменения как к лучшему, так и к худшему.
Несмотря на то, что на границе продолжают иметь место быть проблемы, но легче стало проходить границу, быстрее. Теперь мы можем гулять в городе допоздна, не опасаясь за свою жизнь. Вот, значит, безопасностью проблемы как-то решаются. Ну, кроме того, мы видим, как отстраивается город, как повышается благосостояние людей. Это все, конечно, позитивно влияет на впечатление.
Говорит Нина Вербицкая. Но негативных впечатлений у нее тоже много.
Отношение местного населения к туристам, как на мой взгляд, стало хуже. Хуже стало обслуживание. Я могу сказать, что на туристах стали как бы наживаться. И я начинаю менять маршруты, пытаюсь искать какие-то другие места. Вот, и убеждаю, что везде все стало хуже.
Говорит педагог из Москвы. Она говорит, что цены на курортный сервис в Абхазии были очень низкими, и это было важным плюсом в пользу отдыха здесь. Теперь этого преимущества уже нет.
Цены приближаются к московским. И, соответственно, тот слой людей, которые позволяли себе раньше приезжать сюда на отдых, они теперь предпочтут, наверное, ехать в Египет или Таиланд или Турцию.
Говорит отдыхающий. Гия Захарцев – фотограф, он сухумчанин. Он родился и всю свою жизнь прожил в Абхазии. Но у него есть проблема. У него ярко выраженная славянская внешность. И на этой почве скоро у него, похоже, появится комплекс. Каждое лето его воспринимают как туриста. И в этой тарелке он чувствует себя очень неуютно.
Я местный, но я выгляжу как большинство отдыхающих. Именно по этой причине я практически все лето сижу дома. Мне просто неприятно. Например, вот есть магазин, в котором я периодически в течение года покупаю что-либо. Каждый раз, когда наступает лето, эти продавцы просто напрочь забывают меня как их постоянного клиента. В лучшем случае спрашивают, как мне здесь отдыхается, конечно. И просто вот можно подойти и полчаса стоять возле прилавка, ждать, пока она поговорит со своей подружкой по телефону или сварит кофе ей. Или просто вот стоять, а она... просьбу подойти, отвечают фразами из серии «подождешь» или что-нибудь в этом роде.
Говорит Гия. Нина Вербицкая говорит, что в последнее время изменилась сама атмосфера жизни в Абхазии. В этот свой приезд она почувствовала это особенно явно.
В Абхазии ощущалось, в воздухе чувствовалось, что людьми движет какая-то идея, именно нравственная идея. Все здесь было освещено этой нравственной идеей. То есть в основе всего этого лежала вот борьба за независимость государства, желание построить новое государство. Сейчас, ну, видимо, ощущается то, что вот эти нравственные, моральные ценности уходят на задний план, и на передний выходят совсем другие ценности материального характера.
Говорит московский педагог. Два мнения двух разных людей говорят о том, что проблемы в туристическом бизнесе имеют свои причины. Сезон продолжается, и у тех, от кого зависит хорошее настроение туристов, есть еще время исправить свои ошибки. Антон Кривенюк, «Эхо Кавказа», Абхазия, Сухум.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили в Сухуми, Цхинвали, Москве и Тбилиси 21:22. Слушайте во второй части нашей программы. Власти де-факто республики Южная Осетия предпочитают покупать недвижимость за ее пределами.
Частной собственности на землю в республике нет. Потому и не привязан человек к земле, потому и боится вкладывать в эту землю финансы.
Как живется вернувшимся на родину черкесам из Косово?
В будущем у черкесского народа есть глубокая надежда на свое воссоединение и дальнейшее единство.
А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В Грузии пожарным пока не удается полностью ликвидировать пожар в Боржомском ущелье. Как сообщает руководитель департамента лесного хозяйства Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии, огонь локализован. Однако пожарные продолжают бороться с маленькими очагами пожара. Предположительно, выжженная площадь составляет 10-12 гектаров. В Боржомском ущелье работает авиация. Министерство надеется к вечеру полностью ликвидировать пожар. С сегодняшнего дня в Грузии увеличиваются размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения. За поправками, вошедшими в Кодекс административных правонарушений, за вождение в нетрезвом состоянии водителя будут штрафовать на 200 лари, что составляет примерно $110. Если вождение в нетрезвом состоянии станет причиной повреждения здания или повлечет легкие телесные повреждения человека, водитель будет лишен водительских прав сроком на 3 года. Если лицо попытается избежать проверки на наркотическое или алкогольное опьянение, он также будет лишен водительских прав сроком на 3 года. Увеличивается и штраф за неиспользование ремней безопасности. В Грозном в ходе спецоперации погибли 2 офицера МВД Чечни. Как сообщил сегодня Тартас, министр внутренних дел республики Руслан Алханов, в субботу вечером в заводском районе Грозного сотрудники правоохранительных органов натолкнулись на вооруженное сопротивление боевиков. Подробности не приводятся. В Махачкале минувшей ночью убит подполковник милиции, как сообщает Интерфакс, сотрудник следственного управления при МВД Дагестана Юнус Хулатаев был застрелен 3 неизвестными, которые ворвались в квартиру милиционера, связав его жену и сына. Нападавшие скрылись. В субботу в Карабудахкенском районе республики, недалеко от селения Губден, была обстреляна автоколонна сотрудниками ОМОНа. Ранения получили 12 милиционеров. В Москве участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний задержанных милиции обвиняют в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Большинство будут вызваны для разбирательства в мировые суды. Среди тех, кто несколько часов провел в отделении милиции, оппозиционные политики Борис Немцов и Сергей Удальцов. При разгоне митинга в Москве были задержаны более 80 активистов оппозиции, в Петербурге около 60. Акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний прошли в субботу и в ряде других городов России.
Спасибо. Краткую сводку новостей подготовила Любовь Баматова. Продолжаем нашу программу. Национально-демократический институт провел исследование в Грузии. Согласно этим исследованиям, почти половина опрошенных считает, что в стране нет демократии. Почти 60% поддерживает вступление Грузии в НАТО. Главным приоритетом населения Грузии является создание новых рабочих мест. Тему продолжит моя коллега Нона Суварян.
Довольно критичными оказались результаты исследования общественного мнения, проведенного Национально-демократическим институтом США. Как заявил на презентации директор организации Луис Наварро, на вопрос, есть ли в Грузии демократия, утвердительный ответ дали всего 33% респондентов. Зато 46% населения считает, что в стране нет демократии. Главными национальными проблемами жителей Грузии называют безработицу, территориальную целостность и бедность. При этом чуть более половины опрошенных считают, что политики недостаточно говорят об этих проблемах. Столько же процентов респондентов поддерживает вступление Грузии в НАТО, в то время как 16% против этого. По словам Луиса Наварро, в процессе опроса были затронуты и грузино-российские отношения.
59% населения не нравится нынешняя политика Грузии относительно России, хотя довольно большая поддержка относительно инициатив правительства Грузии в отношениях с Россией. Это дает надежду на возобновление диалогов в политической жизни Грузии. Но результаты наших исследований не дают повода судить о том, что население менее агрессивно настроено против России. Это дает нам возможность говорить о том, что население хочет получить практические предложения касательно отношений с Россией.
Депутат парламента от большинства Давид Тарчашвили говорит, что относит себя к числу тех, кому нравится политика правительства относительно России и которые еще более жестко подходили бы к стране, оккупировавшей 20% Грузии. Хотя депутату понятна и позиция, как он говорит, простых граждан, которые хотят, чтобы взаимоотношения между двумя странами, которым география и история присудила быть соседями, исправились. А вот как прокомментировал Тарчашвили то, что 46% населения считают, что в Грузии нет демократии.
Это о разных вещах может говорить. С одной стороны, пресловутые разговоры, что люди боятся высказываться, по-моему, этими цифрами абсолютно опровергаются. Это также показывает, что идет процесс становления демократического государства, который, конечно, не завершен. Вообще трудно говорить о завершении демократии, где бы не было это, тем более в транзиционных странах. Допустим, если исходить из классических определений, что такое консолидированная демократия, то, конечно, Грузии еще предстоит сдать некоторые тесты.
А вот консерватор Каха Кукава организацию считают рупором правительства.
Там есть, конечно, несколько слайдов, которые как будто выглядят против правительства, но главное, что самое важное для правительства, там всегда есть те данные, которые устраивают правящего режима.
Заявил Каха Кукава. Но, несмотря на это, лишь 42% населения считают, что Грузия в основном идет в правильном направлении. При этом 48% вновь остаются приверженцем сильной президентской системы, и всего лишь 14% населения за сильный институт премьерства. Из них 26% желают видеть на данном посту Михаила Саакашвили. Против этого 32%. Ничего нового из результатов не узнал один из лидеров христианских демократов Леван Вебхуадзе, в том числе и в том, что довольно большая часть населения не считает свою страну демократичной. Вебхуадзе объясняет это тем, что демократия ассоциируется со свободой слова.
Новизна, наверное, была та часть следования, где был задан вопрос, как поддерживать наше население решение Саакашвили, если он останется премьер-министром 2013 года. И как в этом исследовании очень хорошо видно, даже нынешние избиратели, которые поддерживают Саакашвили, большая часть вот этих избирателей говорят, что нет, Саакашвили не должен остаться во власти. Главное, чтобы сами сторонники Саакашвили сказали ему нет.
Заявил один из лидеров христианских демократов Леван Вебхуадзе.
Это была Нонна Суварян.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В среду, 28 июля, президент Михаил Саакашвили выступил перед руководством Министерства обороны Грузии. Среди задач, которые он поставил перед грузинским генералитетом, внимание аналитиков привлекли идеи по созданию системы гражданской обороны. В частности, президент заявил, что каждое село и город должны уметь себя защищать. Об этих высказываниях Михаила Саакашвили главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий поговорил с гостями рубрики «Не круглый стол».
Не круглый стол.
У нас на линии российский военный эксперт Александр Гольц, и рядом со мной в пражской студии радио «Эхо Кавказа» военный эксперт, военный журналист, сотрудник грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Михаил Саакашвили сделал ряд заявлений, мне в них довольно сложно разобраться. Давайте последуем за извилистым ходом военно-патриотической мысли грузинского лидера и попытаемся понять, что же он все-таки имел в виду. В последнее время ряд грузинских официальных лиц говорило о том, что со стороны России никакой военной угрозы для Грузии не существует. Россия выполнила поставленные задачи, аннексировала часть грузинских территорий. Так это звучит в интерпретации грузинских чиновников. И вдруг сегодня вновь грузинский президент говорит о том, что Россия угрожает. Я вот сейчас процитирую точные его слова. Уже ясно, что абсолютно ни в одну норму не садится та сила, с которой мы имеем дело. И она захочет продвинуться вперед. Ну, тут странный перевод, но, в общем, понятно, о чем идет речь. Коба Ликликадзе, я что-то пропустил или снова меняется военная доктрина Грузии и снова она ожидает нападения со стороны России?
Нет, я не думаю, что что-то меняется радикально. Оно уже изменилось, точнее сказать. И гораздо воинственным звучал Саакашвили в конце прошлого года, 26 декабря, когда он посетил новое здание Национальной гвардии и сказал, что по-грузински «кудзекаци», если надо будет «кудзекаци», то значит, что каждая мужчина, и даже если понадобится, каждая женщина должна встать в ряды обороны Грузии. Сейчас мне почему-то показалось, что он был более сдержан. Он говорит, что каждое село должен себя защищать. В этом ракурсе он обратил внимание на новую концепцию подготовки резерва. Об этом у вас были репортажи, не буду сейчас об этом время терять. Просто я подчеркну, что Саакашвили в сложном ситуации находится. Он может, конечно, в корне изменить свою риторику. Говорить более мягко, более миролюбиво. Хотя это не звучит как-то очень угрожающе, потому что Саакашвили все-таки говорит о защите территории Грузии, а не нападении. То, что могут быть какие-то новые дополнительные информации у верховного главнокомандующего, которые мы можем не знать, это тоже я допускаю. С другой стороны, Андрей, не забудем, что все-таки это уже какое-то клише, и всем надоело об этом говорить, что от столицы всего лишь несколько десятков километров становятся российские войска, которые усиливают свои позиции.
Да, Коба, это все понятно, силы. Но тем не менее довольно сложно себе представить, чтобы действительно сегодня имелись задачи, которые российская армия выполняла бы в Грузии, за исключением одной единственной. Вот я так пытаюсь напрячь воображение, отстранение Саакашвили от власти. Да, это единственное, но, по-моему, сегодня Кремль такой задачи не ставит. И, тем не менее, Александр Гольц, вот вы считаете, вообще это возможно, и вот эти вот угрозы, о которых говорит Михаил Саакашвили, вот этот страх, который он наводит на население, они под собой почву имеют?
Андрей, проблема в том, что вот мы все военные и невоенные аналитики имеем инструментарий рациональный. Штука в том, что все участники, actors, как говорят на Западе, вот этого процесса в Грузии, они действуют иррационально. Иррационально действовал Саакашвили в 2008 году, иррационально действовала Россия, признавая Южную Осетию и Абхазию, поэтому сегодня, конечно же, ровно нет никаких причин для того, чтобы подозревать в Россию в намерении совершить нападение на Грузию. Но опять-таки, вот на 100% я ничего не могу сказать, поскольку мы имеем дело с людьми, действующими иррационально, которые не руководствуются разумом.
То есть с обеих сторон вы имеете в виду, да, Александр?
С обеих сторон, абсолютно. Россия действует, Владимир Владимирович Путин действует, руководствуясь эмоциями, безусловно. Он лично не любит господина Саакашвили. Он лично поставил задачу любыми путями воспретить Грузии вступить в НАТО, и он добился этой задачи, будем откровенны. Столь же иррационален Михаил Саакашвили, который придумал блицкриг в Южной Осетии, который провалился и который открыл дорогу всем тем событиям, которые мы наблюдаем.
Хорошо. Спасибо, Коба Лекликадзе. Действительно, вы вот как раз упомянули о словах Михаила Саакашвили, о том, что во всех населенных пунктах, это снова цитата, должны быть небольшие группы по подготовке и необходимое для этого оружие уже так. Каждый квадратный метр земельного участка должен гореть у нее под ногами. Имеется в виду под мордором России. Защита страны – задача всех этнических групп, проживающих в Грузии. Я хотел бы понять вообще эффективность народного ополчения, которое создает своей риторикой Михаил Саакашвили. Я работал в Чечне, там народное ополчение было довольно эффективно, но мне представляется, что в Грузии другая немножко ситуация. Вот недавно НДАИ провело опрос, и по итогам выяснилось, что большинство населения Грузии, в общем, выступают за улучшение отношений с Россией. Скажите, есть то население в Грузии, к которому обращался Михаил Саакашвили, которое готово поджечь землю буквально каждый сантиметр под ногами оккупанта?
Эта риторика напрасная. Если уж было время, когда земля под ногами оккупантов надо было гореть, то это было 2 года назад, и мы видели, что абсолютно резервный был не подготовлен, и грузинские военные сдавали позиции за позициями, и не было никакой, резервной системы задействовано. Время было упущено. А сейчас, если, не дай бог, военные действия начнется. Сейчас уже российским военным свою цель добиться уже гораздо проще, потому что они могут разрезать Грузию уже на центральном магистрале вблизи Ахалгоры.
Большое спасибо нашим экспертам. Напомню, что у нас был российский военный эксперт Александр Гольц, и рядом со мной в студии военный эксперт Кобыль Кликадзе.
Не круглый стол.
А с гостями рубрики «Не круглый стол» беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Продолжаем программу. Парламент де-факто Республики Южная Осетия объявил о выделении силовым структурам кредитов в размере 100 миллионов рублей на кредитование малого бизнеса. В республике, где слишком много нуждающихся, подчеркнутое внимание к силовикам восприняли неоднозначно, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Постановление парламента наделало много шума в республике. Во-первых, как стало известно, не все члены наблюдательного совета подписались под протоколом. На заседании наблюдательного совета отсутствовали по меньшей мере трое. Во-вторых, финансирование МВД, армии и КГБ эксперты восприняли как знаки повышенного внимания силовикам президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты перед отставкой, которая состоится менее чем через 2 года. Или даже как часть начавшейся операции «Преемник». Дескать, президент создает новую силовую конструкцию перед уходом в отставку. Заместитель председателя парламента Южной Осетии Юрий Дзицойты в интервью «Эхо Кавказа» заявил.
Чем будут заниматься вот эти люди? Скорее всего, они окажутся на улице. Скорее всего, это приведет к эмиграции, если у них есть возможность выехать, например, в Россию. Или же они пополнят криминальные структуры, если они не смогут найти работу. Ну, а какая-то, может быть, незначительная часть, видимо, сможет устроиться в какие-нибудь другие структуры.
Парламент обеспокоен тем, что в республике нет социальных программ, ориентированных на уволенных в запас военнослужащих, число которых растет. В начале года стало известно, что Россия не готова финансировать армию Южной Осетии. Правительство фактически поставило юго-осетинские власти перед фактом, что в бюджете не предусмотрено статей военных расходов в прежних объемах. В 2010 году из 3000-й армии уволено 900 военнослужащих. И это только первый этап. Всего предполагается сокращение вооруженных сил в 10 раз. Тогда же, в начале года, парламент республики принял постановление, обязывающее правительство внести на рассмотрение законодательного собрания проект закона о статусе военнослужащего, где бы предусматривали социальные и правовые гарантии увольняемых в запас. Но и это постановление было проигнорировано. В итоге военнослужащие Южной Осетии увольняются в запас без пенсий и социальных пособий. На сегодня в республике нет государственных программ по социальной адаптации отставных военных. Не оказались они востребованы и на стройках. Людские ресурсы Южной Осетии вообще мало задействованы в восстановлении республики. 35 миллионов направляется в фонд «Патриот», который ведает делами уволенных в запас военнослужащих и сотрудников МЧС. По 5 миллионов рублей получат отставники из КГБ, ОМОНа и госохраны. Ветераны получат деньги на условиях беспроцентного трехлетнего кредита. Депутат парламента Южной Осетии Мирас Ховребова считает, что кредиты в том виде, в котором они были выданы, не принесут республике должного эффекта.
Может быть, вот эти деньги, хорошо бы было их не просто дать, а дать под конкретные проекты. Можно было бы какие-то производства открыть. Возможно, даже так. Может быть, кому-то придет в голову простая мысль, не запариваясь, просто положить эти деньги на счет и жить на процент. Вот какая польза нам от этого будет? И потом вернуть эти деньги. То есть нужны были конкретные проекты, которые бы отслеживались или Министерством экономики, или кем-то.
Это была депутат парламента Южной Осетии Мирас Ховребова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
24 июля президент России Дмитрий Медведев подписал закон, уточняющий принципы госполитики в отношении соотечественников за рубежом. Новый закон вступит в полную силу в 2012 году, а пока в Центральной России и Сибири выделено 12 пилотных регионов, где будет действовать упрощенный порядок получения российского гражданства. В список пилотных не вошли кавказские регионы, что вызывает неоднозначное отношение к этому черкесов. которые на протяжении последних 18 лет активно добиваются признания их 5-миллионной зарубежной диаспоры российскими соотечественниками. Они опасаются, что новый закон будет применяться избирательно. Между тем, часть черкесской диаспоры уже успела переехать из Косово. О том, как живется соотечественникам на родине, рассказывает Лариса Черкес из Майкопа.
Черкесы из Югославии вернулись в Адыгею на свою историческую родину 12 лет назад. Это было первое подобного рода уникальное событие в истории республики. И, к сожалению, на данный момент последнее. 1 августа в Адыгее весь народ отмечает День репатрианта. На Фэнсэй вернулась в Адыгею вместе с родителями, братом и сестрой из охваченного огнем в то время Косово.
На родине жить, это ничем нельзя сравнивать, это совсем что-то другое, это другие эмоции, другие чувства.
По словам нашей собеседницы, сожалений не было, но опасения, страхи возникали.
Я очень вот боялась, что что-то не получится. Потом потихоньку уже люди как-то и хорошо принимали и понимали, проблемы у всех бывает и экономического характера, и другого характера.
Специально для косовских черкесов, как их называют жители республики, в 5 километрах от столицы республики Майкопа построили аул Мафахабль. Переводится на русский язык как «счастливый». Но жизнь в населенном пункте счастливой полностью не назовешь. Например, нет питьевой воды. Проживающая в ауле на Фэнсэй рассказала, что использует воду только для бытовых нужд.
Она течет, но она не питьевая, мы несем с города. Так во всех других целях она употребляется.
Ощутимые сложности есть и с землей. Некоторые вернувшиеся из Косово черкесы не могут использовать свою землю, так как у кого-то не хватает средств на строительство жилья, у кого-то на его окончание. Сейчас в ауле идет строительство домов черкесов из Турции, но пока не решены даже проблемы с оформлением документов. По словам главы аула Мухаммеда Хасани, особых изменений в жизни и облике поселения за время его существования не произошло. Остается также в будущем обещанная постройка больниц и детского сада. Но приятно удивляет, говорит наш собеседник, что за это время в ауле не произошло ни одной драки, ни одной кражи. Молодые косовские черкесы берут в жены в основном местных адыгеев. Как видно, это способствует укреплению традиций, языка, воссоединению когда-то единого народа. Профессор Адыгейского государственного университета Алла Соколова 2 года занималась исследованием жизни и адаптации вернувшихся из Югославии черкесов.
Постепенно адаптируются к российским условиям жизни, к которым мы с вами привыкли. Это работа в нескольких местах, это малая зарплата, почему и приходится работать в нескольких местах, это отсутствие возможности начать предпринимательскую деятельность и широко развернуться, потому что условия не созданы для того, чтобы это сделать широко. Косовцы заняли тот сегмент в культуре, который очень востребован современным обществом. Это сегмент возрождения традиций, сохранения их.
Сейчас государство упразднило закон о репатриантах, по которому черкесы из Югославии 12 лет назад смогли вернуться и получить российское гражданство. Чтобы стать полноправным гражданином России, соотечественники на данный момент проходят долгий путь. Черкесы сейчас живут в более чем 50 странах, численностью в 5 миллионов человек. И в будущем у черкесского народа есть глубокая надежда на свое воссоединение и дальнейшее единство.
Лариса Черкес из Майкопа.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинские оппоненты часто говорят о том, что власти де-факто республики предпочитают покупать недвижимость за ее пределами. Однако наш схинвальский автор Алан Парастаев убежден, что некоторые из них решили обустроиться в непосредственной близости от Схинвали, в деревне Крос. Побывав здесь, он пришел к выводу, что эта деревня все больше претендует на статус местной Барвихи или Жуковки, рассказывает Алан Парастаев.
Крос примечателен тем, что во времена СССР тут располагался лагерь туристического агентства «Спутник». Начало 90-х повергло Крос, как и остальные курортные зоны Кавказа, во тьму небытия и разрухи. Первым лучом света в этом темном царстве был Станислав Кочи, или Славик, как его называют, любя в Осетии. Будучи в конце 90-х председателем парламента и компартии Республики Южная Осетия, он поселился в Крос, где и живет до сих пор, вселяя надежду местных селян на возрождение Крос как курорта. Мы стояли в тени дуба на заваленке, когда он проехал мимо нас.
Ого, какая тачка, ничего себе. Он что, в Ниву не помещается? Нет, не помещается. И это не предел. Ну чего вы так? Он-то хоть дорогу делает. Да, делает. А тут вот источник. Воды-то чего нет? Да, там крокодил какой-то засел. Вот вода и прекратилась. Если в прошлом году лишь капало, то в этом вообще прекратилось. 20 лет как не менялись там трубы. Надо попросить Славика. Славик как раз и шланг дал. А ты как думаешь? Беседа медленно перетекла в русло обсуждения деревенских новостей, и оказалось, что за Славиком потянулись в кросс и другие высокопоставленные люди. Если говорить о ценах на землю, рассказывают, что поднял ее некий военный из Минобороны Республики Южная Осетия. Он, будучи в кросс, выложил подвыпившему сельскому жителю сумму, которую тот спьяну ему брякнул. С тех пор пошло и поехало. А если серьезно, то цена в кросс и во всей Южной Осетии, конечно, далеко от рублевской, но проблема далеко не в цене, а скорее в законодательной составляющей процесса покупки. То есть, покупая землю в Южной Осетии, надо еще ее сделать своей собственностью. Я намеренно не добавил законодательно, так как закона о земле, вернее, о частной собственности на землю в республике нет. Потому и не привязан человек к земле, потому и боится вкладывать в эту землю финансы. Специально для Эхо Кавказа Алан Парастаев, Схинвал.
В Сухуми на этой неделе прошли концерты классической музыки, организаторами которых стали уроженки де-факто республики, заслуженные артистки России Хибла Герзмава и Алиса Гидзба. У нашего постоянного автора в Сухуми Виталия Шария создалось впечатление, что две известные в России оперные певицы и подруги устроили между собой на родине своеобразное состязание.
В эти дни в Абхазии происходит настоящее пиршество классической музыки, за которое жители и гости нашей республики обязаны двум абхазкам, выпускницам Сухумского музыкального училища, а ныне примадоннам московской оперной сцены Хибле Гердмава и Алисе Гидзба. Помню, как 20 лет назад, еще в советское время, находясь в Москве, я вдруг увидел на улице афишу, в которой значилась абхазская фамилия Гидзба. Очень удивился и поехал на концерт Московского музыкального театра «Геликон опера», в котором принимала участие в качестве солистки совсем еще юная тогда вокалистка Алиса Гидзба. Когда мы познакомились, выяснилось, что я знаю ее, живущих в Сухуми, сестер. А моя публикация затем в абхазской прессе была, если не ошибаюсь, первой публикацией о ней на ее родине. Тем временем стремительно всходила звезда другой оперной певицы из Абхазии, Хибла Герзмава, которая родилась и выросла в Пицунде. В 1992-м, незадолго до начала грузино-абхазской войны, в Театре Абхазской госфилармонии в Сухуми ее горячо приняла местная публика. А в 1994 году она стала обладательницей Гран-при знаменитого московского музыкального конкурса имени Чайковского. Нетрудно понять те энтузиазм и гордость, с которыми восприняли это известие в только что вышедшей из войны, разоренной войной Абхазии. И с удивлением и благодарностью обсуждалось то, как патронировал и опекал Хиблу на этом конкурсе, как болел за нее грузин, известнейший в России оперный певец, выходец из Абхазии Зураб Суткилава. И уже в конце 90-х Хибла Герзмава стала приезжать в Абхазию вместе со своими коллегами из Московского музыкального театра имени Немировича Данченко. Вскоре их летние фестивали в Абхазии приглашают Хибла Герзмава, стали доброй традицией. Привозила она сюда и виртуозов Москвы во главе со Спиваковым. В Театре Абхазской госфилармонии вновь прошел концерт Хиблы и ее друзей, который вел известный российский музыковед и телеведущий Станислав Белза. И в тот же вечер в Пицунде, в храме X века с удивительной акустикой, где в 80-е годы прошлого века немецкими специалистами был установлен орган, состоялся концерт Алисы Гидзба и ее друзей из театра «Геликон опера», с которыми она тоже уже немало лет приезжает летом в Абхазию. На органе играл 22-летний лауреат международных конкурсов Лука Гаделия. молодой органист, родом из Пицунды. Здесь он вырос и еще в детстве был зачарован звучанием пицундского органа. Концерт «Вива опера» с участием Алисы Гитзба прошел в Абхазской госфилармонии. Вот так и развивается творческое соревнование на родной земле двух подруг и замечательных вокалисток во благо слушателей и неумирающего искусства оперы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кэти Бочуришвили. До завтра. Всего вам доброго.